Часть вторая. Сечень. Глава седьмая. Жихари Суспенского погоста. Дров Сидор нарубил загодя, еще днем. Повезло. Увидал в окошко, что лесник Аспид, зловывернутый в город, за водкой до бакалеи намылился. Дорог-то аккурат мимо Сидоровой хаты бежит. Вот и углядел. Проводил добрым словом лесникова сани. Дождался, пока с глаз долой скроются. А сам за топор и в лес. Пришлось дать кругаля, прячась от соседей. Соседи они такие, кто смолчит, а кто и леснику доложит. Или того хуже, Прошке управляющему, сукину сыну Прохору Ивановичу, жить ему 100 лет зубной болью. Плакали тогда и дровишки, и тепло в хате, и спина Сидорова с жопой за компанию. Ничего, гладко сыграло, без свидетелей. На опушке снега намело сила морская. Сидор с хрустом проламывал толстую корку наста, при каждом шаге проваливаясь по пояс. В штанах окопалась бабушка Мороз, грызла мелкими зубками, неудобно сказать, что. Дальше, между деревьями, снег лежал по колено, идти стало не в пример легче. Сухостоя хватало, тащить опять же близехонько. Сидор мотнул башкой туда-сюда. Нет, с опушки вора не разглядеть. Он взялся за топор и махал до полудня, лишь изредка переводя дух и слушая, не идет ли кто. Взапрел, увязал добычу в вязанке, по-тихому вернулся домой и стал ждать вечера. Среди бела дня кто ж вывозит? Дунька, Сидорова благоверная, баба умная, чаем поила да помалкивала. Душой за мужа изболелась. А ну как поймают на порубке в господском лесу? Ежели только плетей дадут, считай, повезло. С другого боку печь топить надо? Надо. А где дров взять? Не за деньги ж покупать. Тем паче, какие деньги у Сидора? Не деньги, слезы. Зимой темноты просить расплюнуть. Был день и сплыл. В сумерках, чтобы огонь не жечь, но и на свету лишний раз не мелькать, запряг Сидор кобылу Хрумку в дровни. Обождал чуток, пускай мраку нагонит, и тронул с Богом. Луна на небо выкатила загляденье, желтое, круглое, что твой блин на масленицу. Вокруг личика нимб морозный. Звезды девками на выданье перемигиваются. Сидору аж на сердце полегчало. Не может в такую ночь дурного приключиться. Поначалу все и шло как по маслу. Место с первого раза отыскал, вязанки загрузил и в обратный путь тронулся. Хрумка, даром что кляча. Трусила ходка для своих преклонных лет. Видать, тоже в конюшню торопилась. Сидор ежели и кричал «Но мертвая!» Так, во-первых, не кричал, а бурчал. Во-вторых, не для скорости, а для форсу, что ли. Всей дороги с полверсты осталось. Тут и кончилась Сидорова удача. В чистом поле, аккуратно над Успенским погостом, сгустился туман. Это зимой-то туман. Без погоста ясно. Дело дрянь. И точно. Из тумана к дороге вышли жихари. Сидор, сбиваясь на мат, забормотал молитву, первую, что на ум пришла. Губы дрожали, святые слова выходили с дурацким чмоканьем. Сила морская, будто не молишься, а вареньки ешь. Сидор хлестнул Хрумку, надеясь проскочить. Но кобыла, дери ее под хвост, встала, как вкопанная. Жихари подходили ближе, нацеливались душу вынимать. «Соскочу с дровней», — решил Сидор, — «пущусь на утек». «Пропадай, лошадь, дрова, дровни, самому бы ноги унести». Ноги колоды эткие, не уноситься, не уносить Сидора не пожелали, отнялись напрочь. Со стороны леса долетела диковатая песня, вой волчьей стаи. Икнув от страха, Сидор сбился. Молитва выпрыгнула из головы и умчалась к боженьке жаловаться на дурака. Он сидел и отпевал себя заживо. В свете луны жихари отбрасывали тени, длинные, угольные. Громко скрипел снег под ногами. Сердце Сидора отчаянно колотилось в грудь изнутри. «Выпусти, сбегу!» И вдруг угомонилось, затрепыхалось мелким бесом. В нем, в сердце человеческом, затеплилась надежда. Нечисть вроде как тени не отбрасывает, верно? И ходит тише мыши, и в снег не проваливается, и не чертыхается при этом по-нашему и не по-нашему. Нечто люди, точно люди. «Слава тебе, Господи!» А что одета в размахайки да штаны кургузые, так небось артисты, фигляры городские, а артисты, кто же еще? Ехали в усадьбу кометь ломать, с дороги сбились, сани у них сломались. Что еще за пакость могла приключиться с артистами? Сидор не придумал. Он старался, потел под кожухом и не мог оторвать взгляд от двоих, которые впереди. Один во всем черном, и борода черная, и шляпа, и перо на шляпе, а глазищи — караул! Сатана, ей-богу, сатана! А другой во всем белом. В исподнем, что ли? Ангел небесный? Нет, ангелы в исподнем не шляются. Сидор пригляделся, сила морская, барин. Пропал, ёкнуло в груди. Попал, как кур в ощупь, уж лучше бы жихарь. Теперь мало что выдерут, как сидорову козу, так и дров не видать, и Дунька прибьет. Напутствовала, ни пуха ни пера, езжай с Богом, милый, и без дров не возвращайся. Рука у нее тяжелая, у квашни.
Барин, Антон Францевич, благодетель!
У Сидора прорезался голос. Дровократ бухнулся прямиком в снег на коленке перед барином, перед любезным.
«Доброй ночи вам, а я тут это, вы уж не серчайте».
«Кто таков?»
«Виноват, Антон Францевич, как есть виноват».
«Ты что бормочешь, дурак?»
«Велите выпороть, спасибо скажу».
Голос барина не сулил добра. Лучше было бы заткнуться. Но отчаявшийся Сидор собрал в кулак жалкие остатки характера, сколько сумел отыскать, и поднял лицо к барину, как верующий к иконе.
«Парите, ваша милость, заслужил!»
«И выпарю!»
«И ладно, только дрова оставьте, замерзнем ить!»
Тут барин и высказался по-людски.
«Да иди ты нахер со своими дровами!»
«Так это... проваливай, дурак!» До Сидора не сразу дошел смысл господских слов. А когда дошел...
«Как прикажете, барин, как прикажете. Дрова-то, конечно, не мои, ваши они, ваши. Но ежели велите нахер от щедрот господских, так мы мигом...»
Он бормотал и приговаривал, не в силах поверить удаче.
«Барин, благодетель, мог же и под плети кинуть, и дрова забрать, и... А пойти, куда велено, это мы с радостью, бегом на карачках».
Сидор уже забрался на дровни, когда мужик в простецкой рубахе, подпоясанной веревкой, что-то сказал барину по-иноземному. Антон Францевич кивнул.
«Стой!»
Сидор оледенел.
«Скидывай дрова!» «Да как же это?»
Чуть не плача возопил Сидор. Он шалел от ужаса. Слыханное ли дело барину перечить?
«Вы ж сами велели!»
«Скидывай, я сказал!»
«Да как же!»
«Потом заберешь! В усадьбу поедем! Давай, живо!» Торопясь, Сидор принялся сваливать вязанки в снег. Кажется, ему помогали. Но Сидор этого не запомнил. Все вокруг плыло, как в тумане. Он опомнился, когда барин велел «трогай». Обнаружилось, что за спиной Сидора в дровнях скорчились две женщины, дрожащие от холода в легкой, совсем не зимней одежде. Сидор хлестнул хрумку, и кляча потащила дровни в сторону господской усадьбы. Барин с артистыми мужчинами брели рядом по обе стороны, и Сидор старался на них не смотреть. У ворот черный страшный сатана помог дамочкам выбраться из дровней.
«Проваливай!» — махнул рукой барин.
«И держи язык за зубами, понял?»
«Понял, как не понять?» —
испуганно зашептал Сидор. Антон Францевич бросил ему кругляш, масляно блеснувший в свете луны.
«Держи за труды, балбес! Сгинь!»
И заколотил ворота кулаком. Уже отъехав от усадьбы, Сидор разжал потный кулак. «Сила морская!» На ладони лежал золотой червонец. «Вот это да!» Он вернулся к месту, где свалил вязанки, погрузил дрова, в который раз полюбовался на монету и щелкнул вожжами над хрумкой. «Но!» Усталая кляча брела, едва переставляя ноги. Сидор не стал ее подгонять. Умаялась бедолага. «Ничего, скоро дома будем». Дуня набросится, где шлялся, а Сидор ей, вот, и червонец под нос. Дрова, мол, тоже привез, и с барином словом перекинулся, и вообще.
Сила морская! Оглянулся Господь, снизошел.
Прохор, открывай!
Кулак Пшедерецкого тараном бил ворота. Удары выходили на славу, звучные, тяжелые. В окнах дома, плохо различимого за кружевом черных ветвей сада, загорелся свет. Глухо хлопнула дверь.
«Вали отсюда, пьянь!» — донеслось с крыльца.
«Открывай, зараза, я с гостями. А вот я собак спущу!»
Яростный лай не замедлил подтвердить серьезность этого намерения.
«Прошка, сукин сын!»
Могучий рык Пшедерецкого с неожиданной легкостью перекрыл лай. Собаки в испуге заскулили, почуяв власть хозяина.
«Открывай, мать твою, убью!»
«Антон Францевич?»
«Убью, сволочь!»
«Убивай, благодетель! Бегу! Открываю!»
Вспыхнули окна первого этажа. В них замелькали тени.
Дверь как взбесилась, колотясь о косяк. Раз, другой, третий. По ту сторону ворот заскрипел снег. Послышались торопливые шаги. Лязгнул засов. Массивные створки начали судорожно вздрагивать. За них дергали и тянули. Но ворота поддавались неохотой. Под них намело кучу снега. «Антон Францевич, отец родной, с прибытием вас! Стол, баню!» «Сей секунд, барин! Ох, да что ж это вы по-летнему? Себя не бережете!» «Комната для гостей жива!» «В тепло давайте! Сенька, Петро, Ганна!» «Туточки мы!» «Слыхали, что барин велит? А ну быстро, пчелками метнулись!»
Унилингва мешалась с местной певучей речью. Вокруг сделалось людно и голосисто. Ночь обернулась днем от света электрических фонарей, керосиновых ламп и факелов. Вот уже набрасывают на плечи шубу размером с добрый шкаф, подхватывают под руки, ведут, считай, несут в дом. «Водки!» Двери распахнулись настежь. Навстречу калантариям хлынула пестрая толпа. В центре кособочей запойном пьяницей плясал медведь. Шум, гам, радуга юбок, алый шелк косовороток, белозубые улыбки, звон манист, сверкают серьги, блестят глаза. «К нам приехал наш любимый!» Над бедламом взлетел, набрал силу гитарный перебор. «Антон Францыч, дорогой!» Гитарист щеголял рубахой лилового атласа и хромовыми сапогами. Штаны натянуть он с просонок забыл или попросту не успел. Голые ноги посинели от холода, кожа взялась мелкими пупырышками, коленки тряслись, стучали друг о дружку, но героический музыкант лишь взвинчивал темп. Музыка вертелась, скакала, ходила колесом. Перед Диего, как по волшебству, возник серебряный поднос. Пышный каравай венчала солонка, дребезжали хрустальные рюмки, полные до краев. «Угощайтесь, гости дорогие, с приездом, Антон Францевич!» «Милый друг Антоша! Друг ты наш Антоша! Друг Антоша, пей до дна! Тоша, Тоша, пей до дна!» Маэстро не успел опомниться, как в левую руку прыгнула на редкость самостоятельная рюмка, а в правой оказалась поджаристая, еще горячая краюха, щедро сдобренная солью. «До дна!» Водка ухнула в глотку. В животе вспыхнул огонь. Диего гулко выдохнул, опасаясь, что изо рта вырвется струя пламени, захрустел горбушкой. Лишь сейчас маэстро сообразил, что голоден, как волк. «Прошка, язви тебя в душу!» — хохотал Пшедерецкий. В его веселости звучал болезненный надрыв, сулящий истерику. Дон Фернан не позволил бы себе такого поведения ни в кабаке, ни на эшафоте. «Ну, потешил, брат, ублажил! Где цыган-то раздобыл посреди ночи, а?» «Цыгане!» — с опозданием дошло до Диего. «Ну, конечно, эти шумные весельчаки — цыгане!» С тех пор, как Тарафима вступила в Лигу, и космические рейсы на родину Пираля сделались регулярными, цыгане объявились и в Эскалоне. Впрочем, от эскалонских бродячих актеров, танцоров, воров и конокрадов они мало чем отличались. «Нарочно держал Антон Францевич!» — смеялся в ответ счастливый Прошка. «Красавец, седой львиной гривой! К вашему возвращению!» А они, ироды гулящие, все удрать норовили. Шило у них знамо где, а я им: «Я вам удеру, бездельники, как я барина встречу? Какая ж встреча без цыган?» Гвалт начал стихать. Калантариев повели в дом. Переступив порог, Диего, как в ванну с горячей водой, рухнул в плотное, хоть ножом режь, тепло протопленной усадьбы. Вокруг мелькали слуги, ловко огибая гостей, несли блюда, тарелки, графины, столовые приборы, подносы с закусками. Пахло мясом, жареным на углях. Рот маэстро наполнился слюной, в животе постыдно забурчало. Есть хотелось так, словно приехал с голодного края. К счастью, томить гостей никто не стал. Слово хозяина здесь было законом, а расторопность Прошки оказалась выше всяких похвал. Через 5 минут, ополоснув руки горячей водой, все уже сидели в обеденном зале за столом, покрытым кружевной накрахмаленной скатертью. В свете электрических канделябров, стилизованных под древние подсвечники, склизко поблескивали маслята, крепенькие, соленые, точил слезу окорок, нарезанный ломтями. В плошках олела моченая брусника. Исходила паром гречневая каша с телячьими мозгами и шкварками. Крепостным бастионом воздвиглась румяная кулебяка о дюжине слоев, а темные грузди в густом сметанном снегу, воздушные пышки, серебряные сутки с икрой красной и черной, желтыми кубиками сливочного масла со сверкающими крупинками льда.
Бесчисленные соусники и масленки, плошки с квашеной капустой, хрусткой даже на вид. Когда двое поварят в колпаках внесли запеченного целиком под свинка, с пылу с жару, корочка еще дымится, когда успели-то, гости только охнули.
«Дамы и господа!»
Хозяин усадьбы встал монументом во главе стола. Взгляды собравшихся обратились к нему.
«Я хочу выпить. Ну, собственно, это все, чего я хочу».
Отсалютовав рюмкой, Пшедерецкий мелкими глоточками выцедил крепчайшую хреновуху и придвинул к себе тарелку с жареными карасями. Слуги, разделав благоухающего подсвинка, отделили каждого из гостей исполинской порцией, после чего тихо удалились. На долгое время в зале воцарилась музыка из лучших. Звяканье приборов, бульканье штофов, блаженные вздохи да хруст косточек на зубах едоков. Сперва еле соблюдая приличие, потом не соблюдая, позже забыв, что приличия вообще существуют на свете. Ели, жрали, чавкали, пускали слюни, будто дикари чуждой цивилизации, и никак не могли насытиться. Казалось, прекрати калантарии жевать хотя бы на минуту, и раны вернутся, вскроются, убьют их на месте. Еда и водка падали в прорву, в черную дыру, исчезая без следа. Брюхо превратилось в космическую бездну. В голове поселилась девственная пустота. На задворках этого вакуума таяло далекое эхо, то ли колокольный звон, то ли звон комариного роя. Красавец Прохор аж приплясывал от радости. Увы, и у бездны есть дно. Настал момент, и люди за столом откинулись на спинки стульев. Утерли салфетками лоснящиеся губы, потные багровые лица. Диего по достоинству оценил опустошение, произведенное в стане противника. От подсвинка осталась груда костей. Редут кулебяки пал, разрушен тяжелой артиллерией. Боевые порядки блюд и сутков понесли невосполнимые потери. Победа Калантарии в сомнении не вызывала.
«Прошка!» — возвал Пшедерецкий. «Чего изволите, Антон Францевич?»
Джин из сказки Прохор возник подле хозяина как по волшебству.
«Я его знаю», — подумал Диего.
«Нет, не знаю, помню. Я видел Прохора, каким он был давным-давно. Чуб падает на глаза, русая бородка без малейших признаков седины. Я видел его на Китте, когда мы с Доном Фернаном стояли друг напротив друга, обнажив клинки, и рапира сплетничала мне о безруком мальчишке, гордом и упрямом, как весь род Костельбро вместе взятый.
Баня готова? В лучшем виде.
Помилуйте, золотце!»
Задушенным голосом взмолился Пробус. Мелкий помпелянец едва возвышался над краем стола, растекшись по стулу квашней.
«Баня? После, извините, вашего скромного ужина?»
«Баня!» — упорствовал Пшедерецкий.
«Помилуйте, да какое же сердце выдержит!»
«Баня!
Вы убийца!» — сдался Пробус.
«Не волнуйтесь!» — успокоил его хозяин усадьбы. «Если что, вас похоронят с почестями.
Не извольте беспокоиться!» — встрял миротворец Прошка. — Нечто мы варвары. Жару лишнего ни-ни, пар мягонький, как перина.
Красавец не соврал. Пар был дивный. Диего ухнул в него, словно в материнскую утробу. Урча от блаженства, растянулся на полке с гладких дубовых досок. Из пара возник призрак, замотанная в простыню человеческая фигура. Маэстро припомнил, что слышал от отца о жутких сеченских банях, где людей секут до смерти мочеными розгами. Отсюда, мол, и название планеты. Истинность отцовских слов Пиралю-младшему довелось испытать на собственной шкуре. Сил противиться или хотя бы возмутиться не осталось. Но странное дело. Пук прутья, в котором его охаживал по спине банный призрак, не вынимал жизнь, а скорее возвращал. Время от времени привидение выплескивало куда-то черпачок остро пахнущей жидкости, и маэстро стонал, задыхаясь в душистом квасном облаке. Со сладким ужасом Диего решил, что начинает понимать греховодников, которые жгут особые свечи и лупят друг дружку хлыстами в разгар любовных игр. Зря он это, зря.
— Тебе хорошо, солнце? — шепнул на ухо призрак.
— Ага, — честно выдохнул маэстро. Тут простыня и упала. Тут все и выяснилось.
«Я женат», — предупредил Диего. «Нет, я вдовец. Нет, я...»
Он совсем запутался.
«И у меня муж», — — согласилось бывшее привидение.
— В солдатах.
— В солдатах? Я тоже был солдатом.
— Так что ж нам теперь, солдатик?
— Жарко здесь. Сдохну я с тобой.
— Идем. Я тебя отведу в спаленку.
— Я устал.
— Устал, да не весь.
— Я...
— Не бойся, я сама. Все сама, не бойся, солдатик.
— Плоть, — подумал маэстро. — Еда, похоть, плотские излишества. Я всегда был к ним равнодушен, всегда, но не сейчас. Что это? Плата за предательство собственного тела? Превращение в сгусток не пойми чего? Ну, конечно, предательство. Раньше я полагал, что предать можно убеждения, принципы, душу, наконец. Оказывается, и тело тоже. Господи, в руки твои предаю себя.
Задыхаясь, Диего Пераль смотрел на дальний водопад. Брызги, ранее похожие на снопы искр, потемнели, сменили блеск с радужного на смоляной. Черная пена взвилась над мокрым камнем, противореча всем законам природы, распухла овсяной кашей, выбросила тугие звенящие щупальцы и вихрем понеслась к дерущимся, торопясь урвать и свой кусок.
«Рой», — понял маэстро.
«Ну, здравствуй, старый приятель. Помяни черта, вот он, рогатый».
Диего прекрасно осознавал, что спит. Лежит на перине, укрыт сугробом одеяла. Бесил после убийственной бани и ласковой бабы. Он знал, что спасен, находится в безопасности, в тепле и уюте. Если не слишком давать воли здравому смыслу, можно представить, что рядом тихо сопит Карни. Живая и теплая Карни, а вовсе не солдатка, готовая отдаться каждому, кто приласкает. Вернее, на кого укажет сеньор и велит быть уступчивой. Битва со зверообразными бесами, явление роя. Диего видел сон, обрывок прошлого, всплывший из глубин памяти, и переживал все заново, с большей остротой, чем в первый раз.
«Конец», — выдохнул Дон Фернан.
«Это конец». Сын маркиза де Кастельбро выразился грубее, по-солдатски, да еще и на языке, которого Диего не знал. Сейчас во сне маэстро знал все языки айкумены, сподобившись господнего дара различать речь людскую в ее бешеном многообразии. Тогда же, в пекле схватки, глядя на смерч комарья, смерч по имени Смерть... О, Пераль-младший понимал человека-друга, с кем бился бок о бок, врага которого прирезал бы без колебаний, эскалонца и сеченца Дона Фернана и Антона Пшедерецкого, понимал нутром, селезенкой, тайной жилкой мастер-сержанта Кастурийского пехотного полка, выжившего в аду дровяного бастиона. Диего оглянулся на дикаря, приплясывающего рядом с кобылицей Карни. Нет, бездельник и не думал разжигать свой нимб поярче. Он вообще обходился без нимба. Пялился на рой, ухмылялся, придурок. «Надежда», — вздохнул маэстро. «Вот ведь какая ты, зараза, Надежда! И воплощение выбрала поотвратнее. Татуированный дикарь, шляющийся по космосу босиком». «Красиво!» Дон Фернан отступил на шаг, взмахнул шпагой, стряхивая зеленоватую кровь. «Ну, хоть умрем красиво. Что скажете, Дон Диего? Ваш гениальный родитель был бы доволен таким финалом?» Диего вытер рапиру о мохнатый труп гиены. «Нет».
«Почему?»
«Мой отец комедиограф».
«Да»,
— удивился Антон Пшедерецкий.
«И что?»
Маэстро уже научился их различать. Наследника чести Кастельбро и безрукого чемпиона. Интонации, мимика, жест. Сейчас Диего недоумевал, как он путал их раньше, двоих, живущих в одном теле.
«Ничего», — бросил Диего.
Ему не хотелось вступать в объяснение. В драке наметилась пауза. Миг покоя и тишины. И лишь дурак не воспользовался бы удачей, прежде чем наступит могильная тишина и придет вечный покой.
«Полагаете, в смерти нет красоты?» — упорствовал Дон Фернан.
Маэстро пожал плечами. «Ее и в жизни-то нет».
«Совсем?
Вы циник.
Я реалист».
Словно доказывая правоту Диего, рой с разгону набрал высоту и рухнул на бесов. Впервые Диего Пераль выяснил на собственной шкуре, что значит уронить челюсть. Красоты в открывшемся ему зрелище и впрямь было маловато. С открытым ртом маэстро глядел, как комарье облепляет жаб. Карнавальными масками клубится вокруг морд гиен. Кваканье, вой, рычанье, и над этой какофонией звон. Тонкий, пронзительный, мириадоголосый писк, скованный дьявольскими кузнецами в единый металлический звон, хуже рапиры, вонзающиеся тебе между ребрами. «Живем!» — хрипло заорал Пшедерецкий.
«Ерунда!» — возразил маэстро.
Он не помнил этого разговора. Во сне разговор формировался заново. Трудно было сообразить, говорили ли они о чем-то, качаясь как маятник, от надежды к унынию, и если да, то о чем. Голосов Калантариев Диего не слышал, а может, не запомнил. Ему становилось все тяжелее отличать сон, где возможно все, от памяти, где тоже возможно все, поскольку память врет. Единственное, в чем маэстро не сомневался, вопреки ожиданиям, рой набросился на бесов. Иначе баня, перина и теплая баба превращались в ложь, обман. Еще один сон, но смертный. В смертном сне, сеньоры, видишь ее сучку, шелудивую надежду. Кто вдоволь поволандался по военным госпиталям да санитарным баракам, тот в курсе. И хватит об этом.
«Вы циник», — повторил Пшедерецкий.
«Я реалист», — повторил Диего.
«Реалист», — подтвердил Рой.
Нежданный союзник бился на грани полного истребления, неся значительный урон. Языки жаб мелькали в воздухе, клинки и кнуты плети. Безгубые рты плямкали, булькали, горло вздувались пузырями, заглатывая насекомых десятками. Комары липли к слизистой коже, трепетали крылышками, утратив шанс взлететь. Жабы превращались в рыцарей, закованных в вороненую броню. Броня шевелилась, вздрагивала, укреплялась слой за слоем. Те мошки, что атаковали гиен, вязли в жесткой шерсти. Когда на гиене образовывался дрожащий ком, бесовка падала на землю и каталась, давя кусачек тварей. Самые сообразительные бросались в воду, погружались головой и выныривали чистые, утопив мелких врагов.
«Вперед!» — завизжал Пробус. «Бей их!»
Помпелианец был прав. Следовало воспользоваться моментом. Хотя Диего понимал, что порыв Калантариев скорее самоубийственный, чем спасительный. «Карни», — подумал он, — «даст бог, хоть Карни прорвется. Конный легче». Он понятия не имел, сумеет ли Карни существовать без Каланта, скитаясь по здешней гиене в одиночку. Он просто выгрызал у злодейки судьбы не шанс, так, клок шанса.
«Вперед!» «Чего ты кричишь?»
— дремотно проворчала баба. — Спи, рано еще.
— Сплю, — согласился маэстро.
— Ну и спи, вперед ему.
Куда тебе вперед? Темно на дворе.
— Никуда мне вперед.
Ну и ладушки.
Ворчание бабы вырвало Диего из боя. Так выдергивают пробку из бутылки с молодым вином. У отца отличные виноградники в Кастро-Мадуро. Там девки давят гроздья босыми ногами, приплясывая в резко пахнущем соке, как демоницы в свежей крови. Почти сразу маэстро вернулся в безумный космос, к озеру и ущелью, но опоздал. Всякое «вперед» осталось позади. Да, они кинулись, что называется, в едином порыве, откуда и силы взялись, и даже потеснили бесов, вынужденных сражаться на два фронта. Маэстро помнил, как это произошло. Но здесь, во сне, с разгону проскочил мимо отчаянной контратаки. Он проскочил и мимо того, как Рой внезапно оставил свои жертвы, сорвался в небо и судорожными рывками начал возвращаться к дальнему водопаду. Судороги комарья заинтересовали Пробуса. Наглухо закрывшись щитом, маленький помпелянец остановился, глядя на тучу насекомых. Во сне Диего читал мысли Пробуса, ясно видел, как догадка превращается в уверенность. Рой звал за собой, пытался докричаться до Калантариев. «Скорей, ну скорее же!»
«За мной!»
Визг Пробуса разодрал уши в клочья. На секунду повинуясь извращенной логике сна, маэстро возвратился назад по оси времени, в миг первого прорыва, резни на волне приказа вперед. За такую логику Марьяффе снизил бы дурню шкалеру оценку до минимума, или оге матры, взял да и поставил бы высший балл. Рапира действовала сама, вернее, Диего и был рапирой, живой сталью. Клинок вылетал на пять дальше, чем следовало бы, разил без промаха, извивался змеей, втягивался улиткой в раковину. шел трещинками, превращался в микророй, часть целого, оформленную под оружие, и вновь собирался воедино из звенящей нити мошкары. Видения, способные выжечь мозг дотла, терзали рассудок маэстро. Он шарахался в сторону, словно от видений можно было сбежать, натыкался на калантариев, и видения удваивались. Лучи, волны, поля, чертовщина и бесовский искус. В них не осталось ни капли человеческого, знакомого, обыденного. Диего молил всех святых, если не о фундаменте, то хотя бы о перилах, схватиться, удержаться на краю, не сверзиться в пропасть безумия. Его молитву услышали. «За мной!» И маэстро кинулся за Пробусом, неожиданно быстроногим. А помпелянец кинулся за Роем, а Рой скрежетнул по мокрому камню, как нож скрежещет по граниту, и клокочущей массой сгинул в бурлении воды, что падало со скалы, с небес, черт знает откуда. Рядом грохотали копыта. Кобылица Карни, понукаемая яростной всадницей, опередила маэстро, едва не сбив Диего с ног, и ошеломляющим прыжком ворвалась в водопад. Хрипя, Пираль прибавил ходу. Раньше он задумался бы, стоит ли нырять в водопад, спасаясь от бесов. Но сейчас, когда Карни скрылась из виду, без колебаний последовав за комарем и Пробусом, сейчас ему не оставили выбора. Он прыгнул в водопад, и видения накрыли его с головой. Потрясенный разум искал аналогии, цеплялся за них слабеющими пальцами. Зима, скользонка, малыш падает на лист жести и несется вниз по обледенелой улочке. Конь взбесился, взял в галоп по краю глинистого осыпающегося берега реки. Шпага в руке маэстро Леона. Не успеть, не отследить. «Это конец», — понял Диего. Перестав быть собой, он мчался в безвидное ничто, где вспыхивало ожесточенное что-то. Рядом кричали, кряхтели, сыпали отборной бранью. «Вертится», — сказала ничто. «Ну, чего ты вертишься, солдатик?» Баба теплая, мягкая. Перина мягкая, теплая. Одеяло сбилось, удрало в ноги. «Мы ушли», — сказал себе Диего. «Я не рехнулся, и мы ушли, я помню. Мы брели по каменистой дороге в распадке между холмами. Ничто кончилось. Исчезло. Мы еле переставляли ноги, раненые, истекающие кровью. Одна Карни ехала верхом. Наши лошади не вернулись. Пропал и Рой, как не бывало. Бросил нас, потерял интерес, увел за собой погоню. Откуда мне знать? Мы тащились, как вереница слепцов за поводырем на белой кобылице. «Сечень!» — сказал кто-то, указав рукой за дальний холм. — Вы в состоянии высадиться на сечени? — спросил Пшедерецкий. Ему ответили кивком, чтобы не тратить силы на осмысленную речь. — Тогда я, — Пшедерецкий закашлялся, — я буду рад гостям. — Представь свой дом, — вслух произнес маэстро. — Да, — сказал Пробус. Диего ясно помнил, как помпелянец велел Пшедерецкому представлять дом во всех подробностях. Ноздри Пробуса трепетали, словно живчик ловил след. Пшедерецкий начал бубнить всякую ахинею насчет этажей и крыши. Пробус велел ему заткнуться и представлять молча. И гордый дон Фернан Грант Эскалоны прикусил язык. И гордый Антон Пшедерецкий, звезда турниров, забыл огрызнуться. И оба они, шаг за шагом, волоча общее тело по камням, представляли, морщили лоб, кусали губы, пока Пробус не кивнул. «Да, вижу, золотой ты мой!» Слезы текли по щекам Диего. Многие рыдали, когда Калант спустился в зиму и холод. Женщины, мужчины, калантарии радовались чудесному спасению, благодарили за милосердие Создателя, судьбу, удачу. Диего Пираль плакал о другом. Он знал, что случится, едва им повезет вернуться в плотские тела. И все равно боль оказалась нестерпимой. Белый снег, белый ореол вокруг луны, белая штриховка на черном картоне ночи. До рези под веками маэстро вглядывался в белизну, молил о чуде и видел, что чуда нет. Белая кобылица исчезла, сколько ни мучь зрения. Карни не вернулась с небес. «Раны», — сказал Диего. «Наши раны». «Болит?» — обеспокоилась баба. «Спи, ничего не болит». «Так рано же». «Нет ран, зарубцевались». «А-а-а». На сечени раны исчезли. Ссадины, порезы, рассечения. Наилучший врач не нашел бы и следа. Шрамы, язвы, струпья, чистая кожа. Складывалось впечатление, что калантарии исцелились по мановению волшебной палочки. Позже Марфриш объяснил, что каждый человек в душе, Гемат рассказал в сознании, но Диего-то понимал, о чем речь. Представляет себя целехоньким, без повреждений. А значит, при возвращении в малое тело член каланта восстанавливается здоровым, просто измученным до нельзя. Раны аукаются упадком сил, пропорциональным степени ранения. Маэстро прикинул собственный упадок сил и решил, что его, пожалуй, убили. Думать о Карне он себе запретил. Что терзаться попусту? Запретил, заказал строго-настрого и не думал, ну, нисколечки не думал, как тот купец о верблюде с тремя горбами. «Спи, солдатик, дай я тебя обниму».
«Ага».
Во сне его обнимала Карни. Ноги, как при рождении, они стояли посреди рая. Один водопад разбивался, камень рушась с высоты. Другой тихо струился по скале, сверкая на солнце. Дивные нимфеи дремали в озерцах, подставив лучам солнца желтые сердцевинки. Ни жаб, ни гиен, ни калантариев. Диего Пираль де Энкарна де Кастельбро. «Спасен», — подумал маэстро. «Я спасен. Мы спасены». Диего всхлипнул, не стесняя слабости. Всхлип разбил рай вдребезги, пустил трещины во все стороны. Ангел исполин с огненным мечом, ужасный посланец, встал от земли до неба.
«Спасен!»
— расхохотался ангел.
«Спасен, да!»
Схватив Карни за руку, Диего бросился бежать. Прочь из рая, в каменистую пустыню, сбивая ноги в кровь. Коршуном упало воспоминание. Спуск с космических высот на Сечень, переход из большого тела в малое. Но Диего было не до пустых рассуждений. Рука Карни в его ладони таяла, будто ледышка, зажатая в кулаке. И набат, гремя в висках, глазом Господним требовал от грешника добежать, успеть, прежде чем она растает до конца. Проснувшись, маэстро не помнил, успел он или нет.